Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И сегодня, как я уже анонсировала во всех наших соцсетях, у нас в гостях Константин Эгерт, журналист, обозреватель Deutsche Welle, арабист, что важно подчеркнуть в контексте сегодняшних событий и нашего сегодняшнего разговора. Ну и добавлю, что мы с Костей не первый миг знакомы, уже 100 лет, поэтому готовиться особенно к, что называется, притираться друг к другу. Вы даже видите, вот вам доказательство. Друзья мои, посмотрите, в чем мы. Посмотрите, мы не договаривались.
Это не было согласовано. Добрый вечер всем.
Привет. Да, это не было согласовано, но когда мы друг друга увидели, мы поняли, что все не зря, все эти годы совместной жизни в профессии, не подумайте плохого. Итак, друзья, у нас сегодня, конечно, большой эфир и важный. Я под большим впечатлением от последнего разговора Кости Эгерта с нашей коллегой Марфой Смирновой, где, как мне показалось, на Insider Live, там, где тоже я работаю, мне показалось, что там были очень важные вещи, затронутые в этом разговоре, я бы его продолжила. Uh-huh. Костя, ну ты видел обложку нашего сегодняшнего эфира, что как Россия превращается в Иран. И там такое вот новое политбюро, я предложила им свои костюмы главным нашим глашатаем и лидерам российской стороны сегодня, российского режима. Ну вот действительно, что объединяет сегодня Россию и террористов Хамаса? Радикальных исламистов, спрошу я так, поскольку, прости, вспоминая твои слова, ответ на вопрос Марфы, а кто сегодня инициирует вот эти вот массовые, многотысячные акции, демонстрации в поддержку Палестины и, по сути, с антиизраильскими призывами, ты ответил, что это леворадикалы и ультралевые, и радикальные исламисты, а не мусульмане, что важно подчеркнуть. Но цели и задачи совпадают полностью с целями и задачами, которые, по сути, озвучил Владимир Путин, открывая свою войну в Украине. Уничтожить государство Украину, уничтожить государство Израиль. Уничтожить нацию украинскую, нет такого народа. Отказать ему в праве на существование. Отказать в праве на существование еврейского народа, граждан Израиля. Вот как минимум два уже совпадения, но есть еще, о чем, я надеюсь, поговорим.
Да, конечно. И понимаешь, Ксения, я думаю, что мы сейчас живем в эпоху на самом деле новых революционеров. И то, что я говорил Марфе, могу повторить и здесь, и даже развить эту мысль, потому что там формат меньше, нужно понимать одну штуку. По мере того, как существует государство Израиль, по мере того, как его создание уходит в историю, ну просто ему уже много лет, да, создан в 48 году, 75. По мере того, как уходит в историю Холокост, осталось очень мало выживших людей, ну, тех, кто был ребенком совсем. Меняются, в общем-то, подходы. Мы сегодня видим, это показывает целый ряд опросов общественного мнения на Западе. Кстати, скажу, абсолютно уверен, что такие же процессы, просто в значительно узких кругах, идут и среди, ну, россиян, соответствующего, так сказать, соответствующей подготовки уровня образования интересов. Происходит вот что. Более молодое поколение на Западе склонно все меньше и меньше поддерживать Израиль, потому что все меньше и меньше памяти о Холокосте, все меньше и меньше о нем говорят в школах, в том числе все меньше и меньше свидетелей приходят. Все больше и больше учителей марксистов промывают мозги детям, начиная чуть ли уже там не с 10-летнего возраста, по поводу того, какой ужасный Запад, как он колонизировал всех, кто можно уничтожить, кого можно уничтожил, разного рода прекрасные, так сказать, самобытные культуры, всем навязал свою, так сказать, белую патриархальную цивилизацию, которая даже не цивилизация. И на этом фоне Израиль в глазах сегодняшних левых это нечто заменившее, так сказать, там, Британскую империю прошлого, если угодно. Это современная колониальная держава, с их точки зрения, ну, государство, которое угнетает палестинцев.
Бедный палестинский народ.
Да, которое, значит, благодаря этому де-факто не заслуживает существования. А тут нужно понимать вот что. Что на самом деле, вот ты сказала про Палестину, демонстрации за Палестину, выступают за Палестину. Те, кто выступают за Палестину, на мой взгляд, за настоящие интересы палестинцев, это как раз не те, кто выходят на улице и скандируют, сами не понимая, что они говорят, там, лозунги от
реки до моря.
От реки до моря. Это совсем другая история. Почему я сказал, мы живем в новую эпоху? Мы живем в эпоху, когда два радикальных движения, все более радикализирующиеся левые, воспитанные гигантской системой школьного и университетского образования во многих странах Запада, и радикальные исламисты, в том числе укоренившиеся на Западе, готовятся, ну, по-простому говоря, свергнуть Запад. Те, кто, может быть, хотя бы чуть-чуть знаком с тем, что я там говорю и пишу, знают, что я не конспиролог. Я не говорю вам о чем-то там, что было придумано на каких-то секретных заседаниях где-нибудь там в хамаме каком-нибудь. Нет. Это, ну, в чем-то, может быть, сначала стихийно, но, в общем и целом, это глобальное идейное движение, при котором обе части этого вот, этого, так сказать, двуглавого змея Горыныча надеются использовать другую для достижения своих целей. Левые, радикальные левые, они хотят свергнуть капитализм и Запад как таковой и надеются построить какое-то новое справедливое общество. Надо сказать, что я очень внимательно слежу, читаю за многими, так сказать, слежу и читаю многие левые издания, даже на них подписан специально. И я вижу, как, ну, например, слово «коммунизм» где-то, наверное, уже лет 15 как перестало быть ругательным. Это действительно очень, может быть, пока не широкое, но очень активное, радикальное и очень заметное в медийном плане, в нашу информационную эпоху это очень важно, движение за ликвидацию капитализма, по-простому говоря.
Ну, против западной демократической системы,
ценностей и всего. Капитализма, да, всегда будет означать ликвидацию демократической системы. Вы начинаете с отбора собственности, заканчиваете отбором жизни, это понятно. Но,
подожди, по составу, тут очень важно понять. Чтобы люди понимали, что это не только какие-нибудь пролетарии с кирпичами или с булыжниками.
Нет, это как раз и в основном и не пролетарии, в том-то и дело.
Так называемые интеллектуалы. Да. Вполне себе респектабельная профессура, люди образованные, которые, между прочим, слово «коммунизм» они не произносят, там какие-то другая терминология используется.
Ну, есть самые разные люди, например, есть такой издательский дом «Навара», он работает в Великобритании, Соединенных Штатах, в основном. Вот там они даже любят говорить, там у них есть несколько таких очень заметных сетевых персоналей, вот они любят говорить, они издеваются, конечно, так.
Троллят.
Да, троллят. Вот мы любим, так сказать, мы сторонники luxury communism. Значит, это, конечно, троллинг, да, но тем не менее, это действительно движение, у которого есть тоже определенные экономические причины. Современный капитализм ищет, ну, если угодно, рыночная экономика, назовите как хотите, тоже ищет каких-то своих, ищет выходы из целого ряда, ну, действительно кризисных явлений. Например, ну, там, в том числе и процесс глобализации, а также виртуализации работы, которая пиком этого в последнее время стал COVID, да, когда стало ясно, что, в принципе, для многих офис уже больше не нужен. Так вот, это ведет к очень высокой гибкости рабочего рынка. И это ведет к так называемой, то, что называется по-английски gig economy. Я не знаю, как сейчас это переводит по-русски, но, по сути дела, это экономика одноразовых работ. То есть, когда у тебя больше нету, вот, ну, как ты пришел, у тебя заключил там контракт, да, вот бессрочный как-то, когда, ну, когда ты на «Эхо Москвы» работал, например, да, и вот у тебя это идет, пока не происходят какие-то события, которые могут привести к увольнению, сокращение штата большой, что-то еще. Теперь все практически краткосрочный контракт, очень много для молодых. То, что глобальная экономика дает возможность действительно переводить рабочие места там, в такие страны, где люди готовы работать там, за 3 бакса в неделю, ну, я метафорически говорю. Это тоже, конечно, бьет по молодым людям, которым все труднее там, взять кредит, все труднее создавать семьи из-за этого, потому что ты где ты будешь создавать, в съемной квартире. Но перманентно съем, что важно. Но, понимаете, у всего этого есть решение, ну, если угодно, изнутри системы, которые не будут лишать людей собственности и не подвергать их тотальному контролю государства. А есть желание иногда взорвать эту систему. Я понимаю, что это молодые люди и так далее, но, понимаете, нельзя говорить, что в основном молодые, не только. Но нельзя эти тренды пускать на самотёк, им надо противопоставлять что-то там логическое. Что-то, некие другие привлекательные нарративы. Потому что сегодня говорят левые? Сейчас я, кстати, перейду к исламистам. Они говорят, вы знаете, спрашиваешь, вот смотрите, у меня, моего деда забрали на глазах у моей мамы, но он выжил в ГУЛАГе, к счастью. Правда, не смог вернуться в Москву, но другой вопрос. Почти все остальные мужчины в семье были расстреляны. Вы снова хотите это сделать? Они говорят, нет. Это было неправильно, мы сделаем иначе. Все будет иначе. Но, понимаете, отбор собственности, а это и лишение людей сначала распоряжаться собственностью, затем, конечно же, распоряжаться собственной жизнью, это всегда насилие. Другого не бывает. И эти люди, они говорят, что если раньше был пролетариат, сегодня пролетариата никакого, во-первых, нет, а тот второй, ну, тот пролетариат, рабочий класс, люди там, ну хорошо, не умственного, а более ручного труда, которые есть. Во-первых, они довольно квалифицированные сегодня очень многие из них. Во-вторых, они все, в общем-то, неплохо зарабатывают. Очень многие из них, сформулируем так, я говорю о западных странах, прежде всего. И, ну вот, прости, был интересный момент, много лет назад, еще был давно, если не знаю, сколько это стоит сегодня, когда я жил в Лондоне, ко мне пришел человек в там, служебную квартиру менять, чистить душ, там, который засорился. Вот. Когда я узнал, сколько он получает в час, я подумал, может быть, я неправильно выбрал работу, зачем я работаю на BBC. Вот. Больше не союзники вот этих людей. Это видно, например, там, по голосованию, по сдвигу в голосовании за республиканцев в Соединенных Штатах, за которых все больше голосует вот этих ну, вот, людей, меняющих унитазы. Да, условно говоря, это, кстати, без всяких... Я не пытаюсь сказать, что это плохо. Это отлично.
Это не снобизм. Да-да, это никакого
снобизма. Ну, хорошо, вот рабочий там какого-нибудь предприятия, которое собирает, ну, я не знаю, стиральные машины. Вот. Хотя они все теперь собираются в Китае. Хорошо, не стиральные машины. Телевизоры Бенга Олсен. Многие из них собираются все-таки на западных странах. Ну, high quality, такой, так сказать, высокотехнологичный продукт. Эти люди все больше и больше голосуют за условных правых, потому что им есть чего терять. Точно так же, посмотрите, кто голосовал за консерваторов на последних выборах 2019 года в Великобритании. Был гигантский удар по лейбористам, которые рассчитывали, что вот тот самый больше практически несуществующий пролетариат будет за ним голосовать.
Вместо пролетариата кто?
Вместо теперь? Пролетариата голосуют, конечно, кто-то. Но очень много молодежи, которая действительно видит эту зыбкую экономическую будущность. С этим что-то надо делать. Я же не говорю, что делать что-то не надо. Плюс очень много средних, городских средних классов, которые, у которых все на самом деле неплохо, но они хотят вот абстрактной справедливости. Вот, слушай, Чехов «Три сестры». В Москву, как всегда говорила моя мама, ну, пойдите купите билеты, уезжайте в Москву. What's the bloody problem?
Ну, вот. Нет, они... Слушай, постой. Да. Здесь важный момент. Если мы говорим именно вот про эту подушку интеллектуалов левых, да. Они же хотят красивой идеи. Это они все хотят. Же... Это такой, я это называю таким вот псевдогуманизмом, да, абсолютный, да. Который вот вроде как все красиво, а на самом-то деле абсолютно...
Да, кончится все плохо. Да.
Да, да.
Но
да.
дело вот в чем. Это надо понять. Мы это еще увидели. И вот сейчас мы подходим к очень важному. Я не хочу только фиксироваться на них. Параллельно с ними, да, у них вместо пролетариата теперь угнетенные иммигранты, угнетенные народы Палестины, там жители Амазонского бассейна и так далее. То есть происходит, вам нужен революционный класс, вам нужно кого освобождать. И вы освобождаете, ну, вот этих заменщиков душей. Уже они не хотят, чтобы их освобождали, потому что они нормальные самостоятельные люди. А вы придумываете себе, которых вы будете освобождать. Понимаете? Эти люди даже могут быть не рядом с вами. Тем удобнее освобождать далеко
находящихся в Палестине. От украинских фашистов то же самое.
То есть да. Совершенно верно. От жидобандеровцев. Да? То есть вы освобождаете, там, большевики хотя бы имели рядом этот пролетариат, да? А теперь вы хотите освобождать неких почти абстрактных угнетенных, про которых вы ничего не знаете. И параллельно с этими людьми, в спайке с ними, работают радикальные исламисты, которые очень успешно презентуют себя как представители тех самых угнетенных народов, угнетенных иммигрантов и так далее и тому подобное. Опять же, я не говорю, что у всех мигрантов все прекрасно складывается, но у многих складывается хорошо. Что такое Соединенные Штаты, страна иммигрантов? Да? Ну, мы не будем. Mm-hmm. Простите, я сегодня смотрю, там в Литве, где я живу, вообще не иммигрантская страна. У многих людей, скажем, в Южной Азии, да и с хорошо мне знакомого Йемена, все складывается очень неплохо. Но важно понять одну вещь. Для исламистов это тоже не просто абстракт, что они кого-то хотят освободить. Строго говоря, им наплевать на палестинцев. Они, их столько, сколько надо, столько их и положим. Эти люди хотят создать всемирное исламское государство. Это их задача, это их идеология. Почитайте, она переведена на много языков. Почитайте устав Хамас, ну, их там хартию. Почитайте. Там все вам черным по белым написано. Как Владимир Владимирович Путин. Знаете, он всегда любит говорить, так я же вам говорил. Я вас предупреждал, там, что некие предатели, вот там как Аня Политковская, покойная, да, вот некие предатели, они же вот не уважали российскую армию, ну, народ нашел на них управу. Да, вот такого типа намеки, да, которые он любил. Вот это...
Давай как раз... Давай тогда покажем в качестве примера на сегодняшний день на карте мира, на глобусе. Существует какая-нибудь такая модель, которую они хотят, желают, мечтают распространить на всю цивилизацию?
С точки зрения, понимаете, ну, Ксень, тут сложно, так сказать, об этом говорить по одной простой причине, потому что пример, который я приведу, ну, мои коллеги там востоковеды могут сказать, ты не очень точен. Но я это делаю с пониманием, что я обобщаю. Потому что, когда мы говорим о Хамасе, что Хамас это аббревиатура, да, Харакат аль-Мукаума аль-Исламия, значит, исламское движение. Это, ну, де-факто, это итерация, это некие производные от организации Аль-Ихван аль-Муслимин, аль-Муслимун, точнее, братья-мусульмане, созданные в Египте, ну, век практически назад, даже больше. Это суннитское движение за создание теократического государства. А ближайшее, что я могу сказать, наиболее, если угодно, успешное...
Тегеран?
Да, это Иран. Это шиитская история. Там немножко другие... немножко другое поверхностное идейное оформление, потому что немножко другое в шиизме отношение к духовным авторитетам. Там есть вот эти аятолы, так называемые, да, то есть это духовные авторитеты. Ну,
но это нюансы. Давай, нам модель. Нам нужно посмотреть на эту модель.
Вот у вас устроена Исламская республика Иран. Она, конечно, не является республикой в каком-то понимании, так сказать. Это не Речь Посполита, короче говоря. Это история про то, как над вроде бы привычными нам структурами под названием там парламент, президент и так далее, стоит никем не избираемый духовный лидер. Кстати, Айтала, Али Хамини.
Ты всегда уточняй, про что ты рассказываешь.
Я говорю про
неконтролируемый подтекст.
Я говорю об Иране. Да. При нем специальный совет таких же вот духовных авторитетов, которые решают, что такое хорошо, что такое плохо, которые отбирают в конечном счете кандидатов на вот эти самые выборы. Да, это, наверное, лучше, чем, ну, условно говоря, Йемен, где идет гражданская война. Но это, конечно, никакая не республика. Это правление. Ну, вот представьте себе, что... Ну, я очень условно говорю, я понимаю, что есть масса там разниц и так далее. Да? Но представьте себе, что главой государства был патриарх Кирилл, и де-факто выборами в Оренбурге руководил бы Синод Русской Православной Церкви. И говорил бы, знаете, вот там вот Иван Петрович идет, вот он нам не очень нравится, поменяйте его на Петра Васильевича.
Послушай, нет, у нас тут все сходится по-другому. Там не нужно даже фантазировать, потому что вместо Аятоллы у нас есть Владимир Владимирович Путин, да, который сам выбирает Ивана Петровича.
Правильно, выбирает... Петров, да, Васильевич. Да. Совершенно верно.
О чем тут говорить? Ну,
я бы сказал, что Иран – это все равно как бы первое приближение, потому что я бы так сказал, ну, там, представление Хамас о... идеальном государстве, они, конечно, не предполагают никаких, так сказать, даже имитационных парламентских систем и так далее. И надо понять одну вещь. Я не исламовед, но Коран я читал не раз, даже какую-то там курсовую работу по нему писал, но я не исламовед. Но определенные вещи ты знаешь, ну, хотя бы прочитав эту книжку там пару раз. Есть одна очень важная вещь, которую, на мой взгляд, не осознают многие, кто сравнивает монотеистические религии, вот, ну, в повседневной жизни, специалисты понимают. В христианстве есть знаменитая притча о динарии, да, когда Христа спрашивают, если ошибаюсь, Евангелие от Матфея, его спрашивают фарисеи, да, законники ветхозаветные, эти самые древние иудейские. А надо ли платить, они его троллят, да? Надо ли платить налоги, подати кесарю? То, что Иудея оккупирована римлянами. Да? И Христос берет монету, показывает и спрашивает, вот кто тут, так сказать, что вы видите на монете? Они говорят, кесаря. Вот он говорит, вот Богу отдайте Бога, а кесарь кесарю. Что это означает в философском плане? Я понимаю, я не теолог, но как я это понимаю, то, что я там читал, то, что я слышал, то, что я понимаю, речь идет о том, что вы не можете построить идеальное общество на Земле. Идеальность существует в том мире, в горном мире. Поэтому здесь, да, нужны какие-то законы, нужны какие-то, ну, какая-то структура, по которой вы живете на Земле, и поэтому, да, ну, платите налоги. Но Богу, отдайте Богу, то есть то, что принадлежит Богу, то есть, ну, если угодно, появление идеального человека с идеальной душой, и, соответственно, идеальное существование в другой жизни.
Это не ваше дело.
Этого нету, этого практически нету в исламе. Если вы читаете Коран, по сути дела, это откровение, ну, как мусульмане считают, это откровение, это слова Бога, данные через Мухаммеда, через пророка. Мухаммед – последний пророк. И все, что там сказано, как бы надо реализовывать. Там нету, Мухаммед, не, ну, как сказать, он просто передал. Его просили, он передал.
Постой, правильно ли мы делаем, прости, с тобой, вот следуя этой логике твоей, что мы все равно пытаемся обосновать это все на разнице подхода религиозного? Уверен ли ты в том, что люди, которые мечтают о всемирном халифате, они исключительно основывают все свои мечты и чаяния на ту великую книгу, которую передают из поколения в поколение. А. Точно так же я могу тебя спросить и про любую другую христианскую религию. Так ли это? Потому что пользуются-то кесари, понимаешь, да, всем этим.
Но история...
Мозги-то пудрят кесари.
Да. История христианства – это история в том числе и... у постоянных попыток как государство поставить на свою службу церковь. Церковь как институт. Потому что церковь в идеальном,
да-да,
церковном, в идеальном понимании там, христианина, в евангельском понимании, церковь – это сообщество верующих, в главе стоит Иисус Христос. Но церковь как земную иерархию. Да, поэтому и появились термины, да, там, цезаропапизм и папа-цезаризм, да, Потому что папы тоже претендовали долгое время на то, чтобы диктовать светским правителям волю не только там, их короновать и помазать миром и, так сказать, придавать им некую духовную силу, но раздачу руководящих указаний, да, условно говоря, назовем это простым. Христианство очень трудным путем, через массу крови, конечно, тоже, в общем-то, все-таки пришло к тому, что кесарю кесарево, а Богу Богу. Возможно, к этому придет и ислам, но, во-первых, ислам тоже разный. Ислам разлива вариаций. Хамас отличается от ислама в Индонезии, ислама в Малайзии.
Постой. Да. Сейчас я сейчас разобью все это. Я, поскольку я больше все-таки атеист, чем человек воцерквленный, уж тем более не воцерквленный. Скажи мне, пожалуйста, но с толпой-то, с прихожанами разговаривает не Бог, а толкователь. Понимаешь? Правильно. В каждом приходе свой. Ты сейчас мне сам рассказывал про эти исламские разговоры о важном, да, которые происходят по всему миру, во всех храмах, во всех мусульманских храмах, тем более, правильно ли я говорю, соборах, да, не знаю, мечетях, да. Но послушай, это же действительно толкование, и людей оболванивают не книги, а люди.
Ну, конечно, как точно так же, как там, слушающих его оболванивает, там, я забыл по имени, вот, священник по фамилии Ткачев, да, приехавший с Луганщины.
Да-да-да, по-моему, Александр его зовут.
Да. Смотри, просто забыл.
И преемник Дмитрия Смирнова, ну, такого же. Да.
Вот храм в понимании вот некого такого священного пространства, все-таки прежде всего, конечно, христианская, ну, мусульман, мечеть, это, по сути, мечеть, по сути, молильный дом. Uh-huh. И точно так же, как синагога у иудеев. Но я что хочу сказать? Разумеется, есть самые разные толкования, которые связаны с историческими, этническими и другими элементами. Естественно, любая религия в ее практической форме, она исторична. Она привязана к определенному там, месту и времени. Скажем, я говорю, поэтому, там, скажем, индонезийский ислам, он совсем другой, чем ислам талибов в Афганистане. Там малазийский, он другой, чем, условно говоря, ислам практикуемый где-нибудь там на Мальдивах. Вот. И более того, я скажу, ислам в Марокко отличается от того, каким он выглядит, ну, например, в Саудовской Аравии.
А в Чечне какой ислам?
Вот в Чечне есть Рамзан Кадыров. Ничего остального там не нужно. Вот. Но я к чему веду? К тому, что, конечно, для радикалов, для людей, говорящих, вы все должны отдать Богу. Вы должны свою и чужую жизнь пожертвовать ради установления всемирного царства исламской справедливости. А, конечно, это желание взять власть. И в этом смысле, когда мы видели в 2020 году вот эти все были демонстрации людей, которые были действительно возмущены убийством этого самого несчастного Джорджа Флойда, да. А люди, которые вот там черный блок Антифа, всякого разного рода там Black Power Organizations и так далее, которые громили магазины, которые там поджигали полицейские участки, которые блокировали целые кварталы в том же Сан-Франциско, это же не про то, чтобы просто полицейских посадить, которые ну, совершили убийство человека невинного, какой бы ни была его жизнь. Это про власть. Точно так же, когда эти люди с двумя колоннами, неокоммунисты и исламисты, перегораживают Вестминстерский мост, и одни стоят с знаменами там, анархизма, а другие устраивают публично намаз, это не про молитву. И это не про чтение там, князя Кропоткина. Это про то, что мы здесь власть. Это, ну, тут можно почитать там, и Грамши, и кого угодно, кучу теоретиков. Это про взятие публичного пространства под хотя бы пока символический контроль. За символическим они надеются, будет и настоящий. Что тут важно? Исламисты думают, что они используют левых анархистов, вот этих антифа и так далее, для своих целей. Соответственно, исламисты и анархисты, многие из которых атеисты, такие радикальные коммунисты, они тоже думают, ну вот эти угнетенные, конечно, угнетенные, но мы им там не дадим развернуться по части их мечети. Когда-нибудь. То есть, там, кто победит, жаба или гадюк. И в этом смысле мы живем в эпоху, с чего иначе. Вот этой, ну, если угодно, регулярных революционных попыток взять власть. И это надо осознавать. Да, точно так же, как это было там в революциях российских.
Масса людей говорил, что это покупается на лозунги.
Провели, да. Я надеюсь, что это не 905 год, но, возможно, это 905 год, когда мы видим людей, берущих за, ну, берущихся судить о событиях, которых они на самом деле знают довольно мало, в истории, которых они знают мало, скандируют лозунги, которые даже не понимают. То есть масса уже сейчас, посмотрите, просто ютубовских этих самых видео, когда людей спрашивают, а от какой реки до какого моря? Там один из пяти видео я увидел. Один сказал, ну, море Средиземное, Средиземное, конечно, наверное, да, поскольку где-то там происходит, а река даже не знаю какая. Да? То есть происходит создание, ну, таких нарративов, сказок, вокруг которых люди, ну, не вокруг, скажем, нельзя объединиться вокруг сказок, которые люди принимают на вооружение как свою идейную доктрину, как свое кредо, назовите как это. И идут вперед с этим, считая, что они идут за справедливость. Часть из них делает это совершенно сознательно для того, чтобы укреплять, расширять свою власть. А она, по Грамши, уже в значительной степени им принадлежит в университетах, там, в части, не везде, но...
Ну, это даже сейчас видно по многим выступлениям, да, в том числе долгий, и студенческим.
Долгое шествие, долгий марш по институтам. И другие люди, да, они искренне, я не хочу сказать, что все эти люди какие-то там негодяи, которые только думают, как бы там забрать чужой дом и забраться на вершину власти. Но многие искренне не понимают, о чем идет речь. Но у этих движений есть зачинщики. Когда выяснилось, кто организовывал, подал заявку на марш, когда теперь в прошлых или позапрошлых выходных в Лондоне. Из там пяти, по-моему, заявлявших организаций, три связаны с Хамас.
300 тысяч, по-моему, там было.
Потом выяснилось, да? О, а вот этот был вот этим, а вот этот был вот этим. Там в основном эти, которые мужчины. Там известно.
Ну, постой, это тоже очень важный момент. Это же все равно. Ты рассказываешь, совершенно точно указываешь на кто, на организаторов и заявителей. Да. Но тебе на это скажет левый интеллектуал. А вы хотите свободы слова, свободы мнений? Вот, пожалуйста. Почему вы запрещаете? Правильно. Люди же не с оружием выходят. Конечно. Они выходят высказать свое мнение.
Это гигантская проблема. Потому что конечно, можно, мы это знаем, опять же, история нас этому учит, можно взять власть, используя институты демократии. Один австрийский парень так уже сделал в 1933 году, мы знаем, чем это кончилось.
Ну и другой парень российский сделал это то же самое.
А другой это тоже сделал. Это вообще не ново в истории. Александр Григорьевич Лукашенко взял власть в 1994 году, обещая побороться с коррупцией. И с криками «Ура!» все выкинули этого покойника Кебича, так сказать, а сказали, вот у нас настоящий пришел и Шушкевич.
Ну, слушай, и Трамп так пришел, и Янукович так пришел. Но
смотри, Трамп, тут важный момент. Трамп пришел, и все-таки в этот раз, я очень боюсь второго его явления, он остался в рамках системы, и даже кое-какие вещи очень приличные во внешней политике сделал. Он начал передавать боевое оружие в Украине. Он, ну, его, не он, его администрация. Назовем вещи, что им там была масса вполне нормальных людей. Типа, там, не знаю, Джон Болтон тоже, с которым как раз недавно беседовал в Вашингтоне. Читайте мое интервью на сайте.
В инсайдере.
Да, вот. Секунда рекламы. Так вот, но он... Его удержала система сдержек и противовес, его удержал Конгресс, государственная бюрократия и так далее. Если верить расследованию, которое провел такой очень известный, хороший журналист из Axios Джонатан Свон где-то, наверное, года полтора назад. Вот сейчас в рамках подготовки к этим выборам люди Трампа готовят целый ряд законодательных актов, которые позволят президенту демонтировать систему профессиональной государственной бюрократии, у которой есть свои недостатки, я сразу скажу. Там тоже хватает людей, получивших образование вот этих у коллективных Наумов Хомских. Но идея демонтажа системы сдержек и противовесов и назначение там, ну, я то, что читал, могу сказать. Но об этом повторяющиеся какие-то идут сообщения из разных мест. И это очевидно по риторике тоже людей Трампа. До 50 тысяч государственных чиновников заменить, ну, назначенцами партии, хорошо, президента. 50 тысяч. Ну, можно подобрать 50 тысяч. Вполне. Mm-hmm. Вот. Это уже другая история. Вы берете, убираете тех, кто служит вне зависимости от администрации, республиканской, а демократической, и заменяете на лоялистов. Это совершенно другая история. Но это опасная перспектива, если действительно такая история будет. Опасно, когда во власть идет человек, главная идея которого месть. Вот. И в этом
знаем такого.
Я очень опасаюсь, и мы видим, что говорят эти люди по поводу Украины, что говорят эти люди по поводу Путина. Ну, не эти люди, но какая-то часть республиканской партии, которая сегодня занимает изоляционистские позиции. Это в Америке регулярно случается. Но которая таким образом, если эта политика будет реализована, отказы в помощи Украине и так далее, они вручат мир Путину, Си Цзиньпину, там, иранским мулам и так далее. Потому что если Америка уйдет от активного участия в мироустройстве, если угодно, то этот вакуум будет заполнен, ну, Путинами, товарищем Си, и прочими людьми, которые, ну, прежде всего, конечно, товарищем Си, а затем уже всеми остальными. Uh-huh. Товарищ Си главный, на самом деле, вызов для нас, для всех. Но это опасно. Но, возвращаясь к теме, можно использовать институты демократии для взятия власти. Нужно, чтобы для этого общество соображало, что происходит. Эти институты защищало. И тогда вот эти люди, которые могут говорить, конечно, все что угодно. Я большой любитель первой поправки Конституции Соединенных Штатов. Но тогда будет стоять, должен стоять целый набор барьеров, которые, с одной стороны, не будут запрещать говорить, что ты хочешь, с другой стороны, не давать возможность использовать демократию для того, чтобы влиться внутрь и выхолостить ее изнутри, взорвать ее изнутри. И это большой вызов. И на этом пути стоит куча вопросов, на которые часто нет однозначных ответов. Иногда это просто там вопрос здравого смысла. Вот, например, какая-то часть консерваторов в Великобритании, у них есть такая группа, неформальное парламентское объединение, которое называется группа здравого смысла. Вот я бы сказал, что ну вот здравый смысл, да, там, исламисты, любители Хамас, враги западной демократии, это просто здравый смысл. Да? Вот надо иногда говорить простые вещи.
Ну почему, да, я бы даже слово «западный» изъял из этой формулы. Это просто враги, враги любой демократии.
Да,
ну,
да, да, конечно. Да, они враги индийской демократии.
Это, да, любой.
То есть, но я не говорю, что есть простые ответы на этот вопрос. Например, вот я читал недавно, очень интересно, мне эта статья как-то, ну, заставила задуматься. Например, в Соединенных Штатах последние, ну, там, сколько я себя помню, да, есть такое очень серьезное почитание отцов-основателей, да, Вашингтона, Джефферсона, Мэдисона. Mm-hmm. И такой традиционный риторический, так сказать, вопрос. А что бы сказал, там, условный Вашингтон в ответ на, там, демонстрации Хамаса? Или на вызов глобальной экономики, которая, при которой, или капитализма, который переводит производство туда, где просто дешевле, и оставляет страны без миллионы, десятки миллионов людей без работы. И вот этот автор, он довольно левый, парень, написал, что, может быть, это уже не важно, что бы сказал Вашингтон по этому поводу, потому что у него не было этого вызова, он ничего не знал про исламистов.
Он не прожил с нами эти века, правда?
Да, он не прожил с нами эти века, он ничего не... В его эпоху Китай был такой полузагнивающей дальней страной, по которой никто ничего не знал. Ну, это тоже может быть, эти вопросы надо задавать, их надо задавать активно. И в этом смысле мы живем в эпоху, любая эпоха революционная, но вот в этой сейчас вот как-то очень заметно, что время убыстрилось, что новые силы претендуют на власть в мире, на, ну, как минимум, претендуют на то, чтобы получить часть этой власти в мире, на то, чтобы быть услышанными, на то, чтобы доминировать в каких-то дискурсах. И на это надо отвечать. Да, холодная война кончилась, коммунизм, капитализм больше не противостоят друг другу. Тут, кстати, отдельная история про то... Кстати, вот интересно, извини, вот что меня интересует, извини, я скажу, есть возможность
сказать, давай.
Интересная аудитория. Вот мы привыкли к тому, что последние там, ну, 20-30 лет, да, холодной войны, которую, ну, кто-то из нас помнит, по крайней мере, да, во многом это соревнование между Советским Союзом и его союзниками, соответственно, Соединенными Штатами и их союзниками, было вот на тему благополучия, а вот ваша промышленность не может производить достаточно колбасы.
Противостояние двух систем, да? Скажем так.
Да? Но фокусировалось все на комфорте, на, ну, на пресловутой колбасе, да? На, условно говоря, на удовлетворении вот, там, повседневных потребностей. А частично это было связано с тем, что после Второй мировой войны общество меньше реагировали на то, что было главным в антикоммунизме до Второй мировой войны. Это прежде всего то, что это система абсолютно бесчеловечная, это безбожная, атеистическая, отбирающая основные права. И вот был такой итальянский философ Аугусто дель Ночо, к сожалению, совершенно не переведенный на русский язык. Он очень известный был, итальянский, более известный в таком франко-италоязычном мире. Его постепенно переводят на английский, и он довольно интересную вещь говорил, уже на закате жизни успел увидеть конец падения Берлинской стены, он сказал, дело в том, что когда вы критикуете коммунизм, социализм только за то, что он не производит достаточно чайников, этого недостаточно, потому что тогда производство чайников становится определяющим в том, что делаете вы. И это означает, что вы, ну, как он сказал, на самом деле Маркс на Западе победил, но только не его вот эти представления об идеальном обществе, где у рабочих все будет хорошо, такой почти, это же почти религия такая, да, своего рода, да, но победил марксовский материализм и атеизм. И поэтому этим обществом сегодня нечего сказать исламистам, которые, как они считают, они-то за Бога. У них есть большая идея переустройства мира. Это как в известном старом грузинском анекдоте про то, как сын, которому там отец, там, хорошо, кутаистский вор в законе, подарил пистолет, а тот его поменял на Rolex. Приходит, говорит, папа, я поменял на Rolex свой пистолет. Он говорит, дурак. Говорит, почему? Вот Rolex красивый, туда-сюда, на руке хорошо смотрится, девушкам нравится. Да. А если к тебе, говорит, кто-то подойдет, скажет, я твою маму, твоего папу и тебя тоже. Что ты ему скажешь? 5:30? Вот так и здесь. Понимаете? Когда у исламистов есть некая образная картина, которую они многих, в том числе и тех, кто пока еще не устроился в жизни в западных обществах, и не только на западных, ведут вперед. Говорят, вот мы вам даем картину. Вы практически рай на земле. А противопоставить этому, ну, то, что уже сложилось, и то, что люди даже сами не чувствуют в западных странах часто. Чувствуют еще где-то в Центральной и Восточной Европе. Недавно Первый Совет. Да? А вот это вот, ну, а зачем, а за что умирать? А чего вы вообще хотите? В этом смысле интересно, мне написал один мой такой, мы с ним переписываемся в Твиттере, ни разу друг друга лично не видели. Такой один ирландский комментатор такой, Дэвид его зовут, вот он колумнист в газетах и так далее. И он сказал, ты знаешь, говорит, а вот в Ирландии, где дикая вот эта прохамасовские демонстрации, гигантские абсолютно, больше, чем в Великобритании. Он говорит, ты знаешь, проблема сейчас в том, что Ирландия не воевала, ну, то есть отдельные ирландцы воевали, но Ирландия была нейтральной, в отличие от Великобритании. И евреев у нас не было никогда. И представление о том, что вот кого-то увели, а его нет, и ГУЛАГа у них не было. Да? Но вот если во Франции можно говорить о том, что вот, а знаете, вот здесь жил какой-нибудь, так сказать, условный господин Катценберг, и в одно утро его с дочерями, с женой увели, и он больше не вернулся. А говорит, у нас таких соседей не было, у наших дедов. И поэтому очень трудно определенные вещи нам соотносить. А вот британцы были, вот мы их считаем колониалистами, колониальными, ну и они и были, владели Ирландией, да. Мы с ними вот боролись, поэтому мы вот нам палестинцы. Я очень примитивно объясняю, но говорит, это проекции общественного мнения.
Я не верю в это, Костя, скажу тебе честно. Мне кажется, что все-таки я верю в интеллект. Я не верю. Вот личный опыт, либо опыт твоей страны, либо опыт нации, которой ты принадлежишь. Мне кажется, что сегодня не это главное. Не это определяет твое поведение. Не это определяет твои убеждения. Это мой личный опыт подсказывает. Потому что я тоже раньше верила, что история, она как бы определяет настоящее. Либо мстит за пошлые фразы, за невыученные уроки, либо догоняет, но все равно побеждает человек здесь и сейчас. Ну, послушай, для меня вот даже вот эта империя, которую построил Владимир Путин, это лишнее тому доказательство, что никаких правил и никаких закономерностей нету. Вот ты сейчас говорил про противостояние социализма и капитализма, про эти две системы, которые якобы такие две мощные идеологии, которые боролись друг с другом. Вот сдунули этот социализм, сдунули этот коммунизм. И что получилось? Те же яйца только в профиль. Посмотри, что он построил. Ту же самую тумбу-юмбу.
У меня есть понимание, что я об этом многие сейчас говорят, я ничего нового-то не скажу. Я уверен, что многие наши зрители это слышали. Я вот даже тут недавно нарвался на колонку, которую я написал, когда Путин передавал власть Медведеву в 2008 году для UBC. И с тех пор я не думаю, что принципиально изменилось. Что такое Путин? Путин на самом деле выполнил во многом, ну, как минимум для обществ больших городов. Он выполнил то, чего эти люди, может быть, их отцы там, или деды хотели, в том самом конце 80-х, начало 90-х годов. Они хотели иметь общество потребления. Они хотели прийти и купить пресловутое мясо. Ну, кто там, у кого были дальше прилетели, так сказать, мысли, там вот хотел читать какую-то книгу без запрета, что сегодня, кстати, уже проблематично. Или хотел там поехать за границу. Ну, не может поехать. Так вот, хотели, как мне кажется, большая часть людей в Советском Союзе, хотела именно того. Для них демократия и капитализм сливалось тогда. Помнишь все эти публикации, да, перестроечные? Прежде всего, это сливалось. Да. Но капитализм – это демократия. Это совершенно не так. Совершенно не обязательно. И Путин сделал. Ну, как Путин? Не Путин, цены на нефть. Но Путин, эти уроки, я много раз говорил это в разных эфирах, кто-то может сейчас слышать уже в который раз. Путин выучил несколько уроков, когда он жил при там, Хрущеве, особенно Брежневе и Андропове. Первое. Полки магазинов должны быть везде полные. Они по-разному полные на Тверской и там в Атаусте, может быть. Но они должны быть полные. Люди не должны стоять в очередях. В очередях они ругают власть. А когда полки полные, они приходят, покупают, что им надо, уходят. Это номер один. Номер два. До последнего времени. Не надо никаких вот этих борцов с режимом держать внутри страны, как держал Леонид Ильич и покойный Юрий Владимирович.
А где? Вот. В тюрьме?
Нет, свободен.
Ну вот. Они в тюрьме сидят все, Костя.
Сейчас, да. Но до последнего времени, практически до начала полномасштабной агрессии.
Не нравится, валите. Не мешайте нам жить.
Да, не мешай нам жить. Что ты будешь писать в Фейсбуке, нам не важно, что ты будешь писать ВКонтакте, нам уже может быть важно. Поэтому мы попросим, так сказать, соответствующего олигарха это все зачистить. Но, в общем-то, не надо в пароварке нагнетать пар. Вот такой был подход. Сейчас он действительно меняется. Ну, очевидно, это естественная эволюция вот этой всей системы. Путин же не каждый день там сидит, раздает лично руководящие указания, вот там с Кочеленко дать 7 лет, а или там сколько и дали, 7, по-моему, да, а там какому-нибудь еще Ивану Петровичу дайте 10. Нет, конечно, это делает машина. И в этой машине, конечно, ловят флюиды, исходящие сверху, флюиды все больше мобилизационные и охранительные. Теперь, да, теперь не всех выпустят. Это понятно.
Или не выпустят.
Вот. Да, это... Но на последнее время было так. Но это означает только одно. Вот до 24 февраля Путин оценивал состояние общественного сознания так. Людям нужна вот просто система потребления. И все. И в значительной степени, к сожалению, он был прав. Это по-своему, наверное, хорошо, что людям есть чего терять. Потому что совсем нищим... Они делают то, что сделали в 17 году.
Минутку. Но... Слушай, подожди. Я все-таки тут с тобой не соглашусь в этих оценках. Сейчас именно вот эта война с Украиной, я имею в виду, она открыла бездны в российском народе, в российской действительности, в российской реальности. Потому что все равно тот слой общества, о котором ты говоришь, это очень малая часть. Малая. Подавляющее большинство людей живет... Все годы, что при совке, что при Путине, живет в полной заднице, в нищете. И это абсолютно бесправные люди. Они были бесправными всегда. И их это устраивало. Их устраивал и туалет на улице, их устраивало и голосование формальное, их устраивало эти нищенские зарплаты, пенсии. И, кстати, про полки я бы тоже с тобой поспорила. Уж ты-то точно знаешь лучше даже, чем я, Россию, поскольку ты часто много ездил в командировки как журналист. Еще когда жил в России. Прекрасно ты это видел, эту разницу между крупными городами и...
А я поэтому и начал с того, что я сказал. Про прежде всего большие города. Да. Я прекрасно понимаю, что там Ростов – это одно, а там, мне надолго запомнился город Великие Луки, которым был относительно недавно, где зарплата в 9 тысяч рублей считалась нормальной. Я про другое говорю. Все-таки политика в России делается в больших городах, большая часть населения урбанизирована. И вот прежде всего Путин думал про этих людей, естественно. А я с тобой соглашусь в каком плане? Россия сегодня живет в условиях, мы с тобой это говорили не раз в предыдущих эфирах, могу это только повторить. Россия живет в условиях чудовищного морального кризиса. Который, я не хочу сказать, что я тут такой святой Августин, так сказать, пришел всем раздавать указания по поводу морали. Нет. Но мы с тобой достаточно взрослые люди, чтобы понимать, что такое моральный кризис. Это кризис, когда люди отказываются от... я так понимаю, что вот можно обсуждать опрос общественного мнения в России, когда речь заходит, там, нравится, не нравится вам Путин. Тут ясно. Но я думаю, что один опрос, несколько месяцев назад он был, Левадой, очень точно отражает ситуацию. 60%, если не 65%, россиян не интересуются происходящим там, на фронтах, войне и так далее. Я бы добавил, тут есть нюанс. Они либо не интересуются, либо сделали выбор не интересоваться, что немножечко другое. Почему? Вот в этом и заключается моральный кризис. Полное бессилие, полное отсутствие горизонтальных связей.
Апатия абсолютно.
Надежд на вот то, что ты с соседями будешь думать, похоже, что они тебя не подведут, соседями, там, друзьями и так далее. Атомизированное общество, которым очень легко манипулировать, которое легко отправить туда или сюда. А в нищих местах, или в местах, хорошо, не очень богатых. Да, теперь мы видим, что наемник – это почетная профессия.
Да.
И я уже... устал слушать истории про вот этих ушедших на войну там каких-то людей, которые вот они зарабатывали 10 тысяч или там 15, а теперь им платят 280 плюс пакет, и они готовы за это идти и умирать, и убивать людей, которые ничего плохого не сделали.
И прибавь к ним еще целую армию амнистированных убийц и насильников.
И уголовники, да, конечно. Естественно. То есть Это и есть моральный кризис. Потому что даже если завтра Путин скажет, мне все надоело, я ухожу монахом на Афон, не беспокойте меня, а все остальное останется, и эти люди останутся, которые готовы были завербоваться непонятно куда, от нищеты с одной стороны, с другой стороны, я так хочу сказать, ну это же не дети. Ну хорошо, тебе наплевать, предположим, тебе безразличный украинец, что тоже неправильно. Это тоже аморализм, когда тебе все равно кого убивать. Что комара, что человека.
Угу.
Но ты хотя бы про себя подумай, тебя же там и убить могут. Вообще-то. Но это странное сочетание, ну, у какой-то части населения, говорю, я не хочу это на всех распространять, но у значительной части населения, заметной и сделанной заметной, в том числе и прокремлевскими медиа, всеми этими Z-телеграммерами и так далее, это удивительное сочетание аморализма и инфантилизма в одном. Ну, это, ну, как, люди, которым по 40 там, или 35, а у них менталитет, даже не хочется обижать многих 14-летних. Многие из них, может, что-то даже понимают лучше. То есть это и есть гигантский моральный кризис, не хочу сказать катастрофа, потому что всегда звучит как лучше. Но это, конечно, гигантский вызов для страны. И это гигантский вызов, кстати, для всех, к сожалению, нынешних российских там политиков, позиционеров, да, особенно тех, которые говорят, ой, нет, ну вы знаете, это просто потому, что ФСБ так давит, а так-то завтра заживем. Нет. Нет. К сожалению, так просто это не будет.
Можно ли назвать также вот и так называемых дорогих россиян, под которыми я подразумеваю вот именно это слой общества, к сожалению, это большинство. И это не агрессивно послушное, оно пассивно послушное абсолютно, которому по барабану все, которое нет ни эмпатии, ни жалости, ни сочувствия. Вот кошечку убить жалко, будем плакать над кошечкой, и пристройте малютку. Кстати, тоже одно из наблюдений, наверное, ты тоже обращал внимание, что самые кровожадные люди в Фейсбуке постят милых котиков, собачек, мимишки всякие, вот мой ребеночек в колясочке. А потом они выходят в ветки и говорят чудовищные вещи, призывающие к убийству, к расправам и прочее. Доносят, стучат, оправдывают самые порочные, мерзкие поступки, которые только может, на которые способен человек. Это тоже вот то самое растление, которому подвергла эта власть.
Очень интересно, что вы сказали это слово. Вот я помню, что мы с Евгением Киселевым брали этим летом интервью
Ландбергеса.
И он очень интересную вещь сказал. Он такой глубоко думающий человек, он католик такой, очень практикующий активно. И он сказал, говорит, ну, наверное, ну, да, понятно, путинская вина это в том, что он там вторгся там, в Грузию, в Украину, он убивал людей и так далее. Но, говорит, он растлитель России. И вот это вот слово растление, да, какой-то там, это какой-то Свидригайлов, там, Достоевский, да, и так далее. Это действительно вот в точку попало. Это и есть ситуация, ну, как минимум для очень большого числа россиян. И не хочется, конечно, заканчивать на такой печальной ноте, но тем не менее...
Не отпущу еще. Очень важную вещь хочу спросить. Прости. Да. Я хочу, чтобы ты ответил на вопрос страшный, без шуток. Что ты чувствовал, когда смотрел фильм «Черная суббота, 7 октября»? Это, напомню, фильм, составленный из кадров зверств боевиков Хамаса над мирными гражданами Израиля, над семьями, которые вот показывают на закрытых показах. Вот Костя был из тех, кто в посольстве, как я поняла, в Вильнюсе посмотрел этот документ эпохи.
Да. Я очень, так сказать, готовился к этому, чтобы просто не сломаться. Я очень, на самом деле, человек чувствительный в этом плане. Я просмотрел все эти 45 минут, 40, да, где-то так. Ну, что сказать? Это действительно тяжелейший документ. Это вполне сравнимо с кадрами, которые мы все видели, да, когда там, союзники или заходят в лагеря смерти. Угу. Есть очень похожий момент. Съемки с камер наблюдения. Значит, да, почему этот фильм не показывают, очень часто задают этот вопрос, почему этот фильм показывают широким экраном? По одной простой причине. Не согласны родственники.
Жертв, да?
Да. И поэтому показывают закрыто, у тебя отбирают все там мобильные телефоны, ты подписываешь соглашение, что ты не будешь это снимать. А ты можешь об этом рассказывать или писать, но ты не можешь это показывать вот так. Ну, видео или фото. Что сказать? Это видео и фото сняты с, прежде всего, камер GoPro и мобильников самих хамасовцев. Это съемки камер самого разного наблюдения, внутри кибуцев, там, на дорогах и так далее и тому подобное. Это посты в соцсетях. Это съемки солдат, этих, как называется, ну, которые приехали, там, санитары, врачи, уже когда все было кончено. Я так скажу, там много того, что просто шокирует. Там реально убитые дети, дети, младенцы. А там сгоревшие люди, которые жгли заживо. Там момент, который снят на камеру видеонаблюдения, когда отец с двумя ребятами, ну, сыновья, ну, лет 11-12, пытается скрыться в бункере, он не успевает закрыть дверь. Туда кидают гранату, отец погибает сразу. Этих двух ребят закидывают в комнату, эти хамасовцы, как кажется, их взяли в заложники. Вот. И один другому говорит, что случилось, что я не вижу, мне один глаз не видит. Понимаете, у парня поврежден процедура зрения. У них на глазах, вот у тебя на глазах, ты видишь детей, у которых на глазах убивают отца. Вот это ты все видишь. Понимаете? И там есть момент, который... Он вроде бы, мы говорили, животных, да, он вроде ничего по сравнению с теми расправами, которые там есть, ничего, но он очень показательный, как это ни странно. Я думаю, вы не зря включили. Вот эти сволочи заходят в кибуц, им навстречу бежит пожилой черный пес-лабрадор, похоже, толстенький или она, собака, привыкшая к людям, хвостом виляет, ясно, что она никакой угрозы от нее нет, даже не лает. И он в нее всаживает просто, так сказать, там, 5 пуль из автомата. И это задает, вот что, кто это. И ближе к концу уже, я говорил раз, я говорю о том, что мне вот реально осталось в память. А вот этот, как называется, first responder, да, этот вот, ну, какой-то санитар, который приехал на этот музыкальный фестиваль. И там он идет в направлении бара, где продавали напитки. Там стоят, ну, стойки такие пластиковые гигантские. А за ними стоят холодильники с рекламой Кока-Колы вот этой красной. И он идет туда, он спрашивает, есть кто живой? Есть кто живой? А я, во-первых, там был период, во-вторых, я поскольку говорю по-арабски, иврит – родственный язык, многие слова однокоренные, простые слова можно понять даже без перевода. Он спрашивает, есть кто живой? Молчание. И он подходит ближе, и ты видишь, что вот это все пространство между баром, этим холодильником – это тела убитых. Люди там прятались или туда загнали, расстреляли, вы не знаете, что с ними сделали. Но там тела, там нету, и он начинает их считать. Сначала говорит, есть кто живой, потому что 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это такая, ну, это один из последних там этих сюжетов, это такая кода всему этому. Понимаете, вот разница между там, израильским солдатом, которая наводит там какой-нибудь это самое миномет, РПГ, там, не знаю, как израильская, пишет не РПГ-7, а другое что. Вот, и стреляет куда-то там в хамасовцев каких-то. И да, там, возможно, погибает, ужасно, какой-то там мирный палестинец и, возможно, его дети. Но ясно, что этот метит вот, ну, вот реального вооруженного врага. И не его задача убивать палестинцев. Они их предупредили, Хамас сделал все, чтобы максимум гражданских там осталось, чтобы потом этими гражданскими торговать. их смертью торговать, их телами. Вот. А это люди пришли безоружных реально не просто убивать, а убивать еще особо зверским образом. В этом разница. То, что можно быть не согласным с правительством Нетаньяху, можно обсуждать, какой резолюции ООН нам надо идти назад, 181 от 47 года или там 242 от 67, это все можно обсуждать. Но вот образ ясен. Кто, где и зачем. И проблема палестинского общества в том, что, к сожалению, оно в чем-то напоминает российское. Оно тоже утонуло в конспирологических теориях. Оно находится в руках либо банды. Там коррумпированных светских лидеров на западном берегу, ну, которые чуть лучше все, либо хамасовцев. У них нету никого, кто от имени палестинцев бы говорил, а группы людей, которые были бы ну, настолько уважаемы, как, я не знаю, там, Вацлав Гавел или какой-нибудь там, я не знаю, Лех Валенса, или кто у нас там, Аун Сан Суджи в Бирме, который Мьянма. Нету. И даже Ясер Арафат до этого точно не дотягивал. Он никогда не соглашался, практически никогда не хотел согласиться на то, что Израиль есть право на существование. Это трагедия, палестинского народа. Мне очень жалко. Я вообще-то очень хорошо отношусь к арабам. Вот, по целому ряду, в том числе личных причин. Но арабы тоже разные. И очень интересно, вот, чтобы ближе, вот у меня просто скоро уже кончится батарея в компе.
Еще один вопрос и все.
Да, что очень важно, посмотрите на опрос. Впервые опросы фиксируют такую солидарность арабов, граждан Израиля с Израилем.
Костя, у меня последний вопрос, важнейший тоже, особенно вот для нашей профессии. Все, что ты увидел и в этом фильме, все, что мы знаем про действия российских солдат на территории Украины, как это вообще меняет стандарты журналистики? Почему все, что мы учили, все, что для нас было священным, сегодня превращается в прах? Вот это вот попытка объективности, попытка позиция над схваткой. Как ты на этот вопрос отвечаешь? Учитывая, что ты многие годы работал на BBC, между прочим.
Да, мне проще, потому что я имею возможность занять сторону. Я фрилансер. У Deutsche Welle есть такая идея, что у меня работают разные люди с разными взглядами. Соответственно, на меня всегда найдется кто-то другой, кто предложит другое мнение. На BBC это ну, было, по крайней мере, несколько иначе. Хотя сегодня, на мой взгляд, BBC во многом стоит на стороне Хамас, ну, палестинцев. Но я это реально различаю. Потому что палестинское общество очень напоминает российское общество. Но с одной стороны, само кузнец своего несчастья, с другой стороны, оно действительно подавлено вот этими всеми людьми, хамасовской диктатурой. И, ну, по крайней мере, какие-то его здоровые элементы они точно вырубают сразу. Вот это ясно сразу. Остальные их держат вот в этом состоянии либо тотальной ненависти во всем виноваты евреи-американцы, либо я не я, и лошадь не моя. Но, потому что вообще-то палестинцы, оказывающиеся за пределами вот этих двух территорий, очень успешные люди. Но я думаю, что это вызов. Он не первый раз. Это же самое мы переживали на BBC после 11 сентября. Как называть вот этих всех людей, которые там направили? Ну, они же террорист, конечно. Но вот давайте держаться так, чтобы с нами говорили и та, и другая сторона. Если угодно. Этот вопрос не решится и сейчас, и не будет решен еще очень долго. Другое дело, Ксения, что когда была эпоха, когда было 11 сентября, это почти четверть века уже, не было того, что каждый мог стать СМИ. Каждый мог сам себе режиссер быть. Как вот ты себе, а я сейчас у тебя в эфире себе. В долгосрочной перспективе, это, кстати, я думаю, ведет к одной вещи. Тем меньше и меньше будет общественного мнения, про которое можно говорить как о чем-то целом. Оно будет фрагментироваться. Что на самом деле означает, что искать для стран, для обществ общие ценности будет сложнее. Это вызов.
Отпускаю. тебя, хотя у меня еще масса тем для обсуждения, но пусть будет сериал. И тебя еще, да, приглашу. Спасибо тебе большое. Да, Олег, возвращайся к нам в студию, мы сейчас с Костей отпустим, а я скажу все то, что я не успела сказать за наш эфир нашим зрителям, все важные вещи. Костя, спасибо тебе большое.
Спасибо, до свидания, еще раз.
Я всего счастливо. Счастливо. Итак, отпускаем мы Константина, я остаюсь с вами для того, чтобы завершить нашу трансляцию. Не знаю, видно меня, слышно меня, друзья мои. Значит, да, слышно меня, видно меня? Хочу вернуться к чату, потому, во-первых, хочу попросить прощения у вас. Все нормально, меня видно, слышно? Хочу попросить прощения за то, что сегодня практически не использовала ваши вопросы, но, видите, у нас такой плотный был график разговора, такая плотность, что было достаточно тяжело. Но мне кажется, важные вещи Костя успел сказать и затронуть какие-то важнейшие темы. Мы все это продолжим, безусловно, обсуждать. Все, что мы не успели обсудить сегодня, продолжим. Вот у нас в среду будет Евгений Киселев, и тоже тем будет много для разговора. Приходите, пожалуйста. Ну, естественно, в понедельник, когда я одна, и там тоже многие вещи, которые сегодня я не успела предложить для обсуждения Константину, я обязательно предложу для обсуждения вам в моем моноэфире в понедельник в рамках программы «Человек без телевизора». Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие сегодня в обсуждении. Хочу сказать спасибо нашим традиционным постоянным донаторам и спонсорам Лене Дитрих. Спасибо Виктору Трофименко, который новый спонсор. Спасибо Лене за то, что прислала нам донат и за хорошие слова. Спасибо Анне Эрмансон, тоже нашему постоянному спонсору и донатору, за хорошую телеграмму поддержки. Спасибо Жан-Жан за донат. Джейн, простите, плохо читаю на иностранных языках, к сожалению, простите. Ну и дальше география, как всегда, обширная. Огромное вам спасибо, всегда интересно читать и смотреть на эту карту наших зрителей. Кто у нас еще? Лариса Гаврилюк пришла, да, на уровень постоянный спонсор. И, как всегда, Лена тоже там, Дитрих, подарила новым участникам спонсорства от себя лично. Такой подарок сделала. Друзья, не забывайте, пожалуйста, что, хоть я не напомнила в начале, но это важно, чтобы вы ставили лайки для того, чтобы как можно больше людей нас услышало. А мне кажется, повторю, сегодня был разговор очень важный с Константином Эгертом. Не забывайте также подписываться, я всегда рада новым подписчикам. Не забывайте писать комментарии здесь, когда мы сейчас закончим трансляцию и останемся в записи. Пожалуйста, пишите, предлагайте гостей, предлагайте свои темы. Я все читаю и стараюсь реагировать на каждую реплику. Наверное, все. Мы прощаемся до понедельника. Это совсем немного. А хороших и веселых тем не обещаю. Но обещаю, кстати, в понедельник есть, у меня и накопились некие художественные впечатления, поскольку я посмотрела несколько очень ярких, важных картин, как документальных, так и художественных, о чем обязательно вам расскажу в понедельник в нашем эфире. Приходите, «Человек без телевизора» вас ждет. 19 часов по московскому времени в понедельник. Счастливо и спасибо всем.